Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Добрый день. Наилучшие пожелания всем, кто и в этот час с нами. Обещаю, не пожалеете, вот честное слово, что почти 60 минут проведете вместе с нами. Не забывайте про смски плюс 7-925-48-948. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Сегодня собеседник в студии. Через две минутки расскажу все дальше, а то вся интрига пропадет. И мы ждем все в прямом эфире, действительно, ваших сообщений, дорогие слушатели, мнений, эмоций. Ведь в эфире сегодня, в преддверии 8 марта, тема любви, праздника и карнавала. И не только у Боба Букмайера из Латинской Америки, где с середины января целых 50 дней продолжается бразильский фестиваль. Как раз эта музыка сейчас играет. Ну и у директора ботанического сада Алексея Ритьюма, сада Московского университета «Аптекарский огород», аж с 1706 года, основана Петром Первым.
Добрый день. Действительно, в 1706 году, все потому, что Петр досмотрелся за несколько лет до того, во время своего великого посольства, по всей Европе таких маленьких, уютных европейских ботанических садов. И когда вернулся, был чуть-чуть занят основанием Петербурга, подавлением очередного...
А потом добрался до Москвы,
августейшими руками, как написано в наших старых путеводителях, посадил сам несколько деревьев, прямо ель, пихту и лиственницу. Лиственницу можно увидеть и по сей день.
Видел, показывал. Так что все, мы не отключайтесь, мы с вами этот час будем. И естественно, что Алексей, вы же, наверное, поняли, не кабинетный человек, а путешественник из сколачивания прелюбопытного сада, основанного Петром Первым. Действительно, в его обязанности входит не только как директор, но и ботаника. А после новостей середины часа займемся радиокино и отправимся во Владимирскую глубинку, в деревню Лизунова за старинными песнями. Вот будет живая картинка такая, живой звук. В общем, будет интересно, обещаю. Ну, а впереди у нас первый весенний праздник мартовский и тема любви.
Имена поверх времен.
Итак, здравствуйте, здравствуйте, ведь 29-е. Сегодня, кстати, Алексей, счастливый день. Сегодня же 29 марта, раз в 4 года бывает.
День февраля только. День рождения моей
мамы
сегодня.
А я что, сказал марта?
Да, сказали марта, но ничего.
Простите.
Сегодня у нас мы подготовили такую огромную культурную программу. Жалко только, что все, кто нас слышит, может быть, не успеют уже собраться. Не на наш спектакль, который называется «Вся жизнь впереди», который начинается вот в 7 часов, буквально через 3 часа. Не на концерт замечательного пианиста и композитора Риада Мамадова, который начнется в 8 часов в нашей субтропической оранжерее. Вообще ботанический сад...
Слушай, не видно отсюда ботанического сада, жалко.
Храм Христа Спасителя, вот отсюда видно, City of Moscow, всевозможные замечательные строения на Новом Арбате.
А там и до Мещанской Слободы недалеко.
Это да.
Хорошо.
Вот вам повезло. Вы вчера там, насколько мне известно, побывали в аптекарском огороде. Да. Я прямо завидую. Ну, какие впечатления были?
Ой, делитесь, господи, эти
радиослушателями.
Тюльпаны. Ну, что же, сейчас будем рассказывать про праздник. Это действительно, там куча тюльпанов. Сколько? 10 тысяч, по-моему?
Начнем с того, что это самое поразительное, красочное, яркое событие за весь зимний сезон Москвы.
Ну, милый, согласитесь. Цветет сирень, гиацинты, тюльпаны, даже голландский домик есть.
Яблони, крокусы, примулы, рябчики, потрясающие растения, вообще необыкновенные. Обратили внимание на шахматные рябчики, такие, как будто поникшие тюльпанчики?
Ну так, А мне больше всего понравились тюльпаны, огромные такие вот белые с красным.
Россия называется. Этот
нет,
сорт
это с другой стороны,
Россия.
Это Колумбия, по-моему.
А, ну может быть.
Стороны.
Удивительно, что вот сейчас в Голландии выводится такое огромное количество сортов, около 2000 существует. В том числе очень многие названы или именами русских там ученых, разных деятелей, даже есть сорт «Россия». Вообще, только название тюльпанов — это целая поэзия. Там и «Оранжевый император», и «Микки Маус», и «Счастливое поколение», например.
Леш, причем как выглядит Микки Маус?
Микки Маус, не помню даже точно, с ним была такая грустная история. Маленький совсем ребенок, увидев табличку зимой «Микки Маус», спросил: «Мама, он здесь похоронен?» Причем это не придуманная история, это произошло прямо при мне. Но на самом-то деле это путешествие в весну, которое охватывает тебя в нашей выставочной оранжерее. Она то выставочная, то рассадная. Рассада там тоже обычно выращивается. И первое, что чувствуешь, это запах. Потрясающий запах всех этих растений весенних вместе.
Но я же сразу сказал, что счастливый человек Алексей Ретию.
Самый
Господи.
Счастливый.
Конечно. Тут, понимаешь, вот на работу приходишь... работаешь, а там, я не к тому, что вы там бездельничаете, я имею в виду, что приятно, когда вокруг обстановка, вот эти цветы, все, ну это же счастливо.
Ну люди там любуются, у них дико улучшается настроение.
А можешь подумать, сам не любуешься.
Ну да, главное. Но там просто вот кого туда не позовешь, человек приходит, и если у него настроение было какое-то среднее, то оно делается превосходным. Там все улыбаются, там каждую секунду щелкают бесконечно фотоаппарат, уже теперь телефоны и фотоаппараты тоже. Там действительно вот люди делаются хоть на миг поле счастливым, чем они есть в целом по жизни.
Мне нравится там, да? У нас бы сказал, а то там.
Мы сейчас
там,
в студии сидим, поэтому сейчас это на каком-то расстоянии, несколько километров.
Хорошо, а чего вдруг случилось-то? Луковицы раздавали, понимаешь, когда-то из-за луковиц там целые приключения случались, а вы тут тюльпаны на День влюбленных раздавали.
Ну, у нас такая традиция, часто мы по окончании выставки, кстати, выставка продлится, ну, надо же пользоваться эфиром для рекламы, до 15
ну, конечно,
марта,
нас
для чего еще
ругать
нужен?
Начнут.
До 15 марта, и самое интересное, я боюсь, что сейчас выдам одну тоже тайну, но мы хотим продлить эту выставку. Она настолько, вот знаете, какая-то щемящая, прекрасная, и она настолько популярна, что мне кажется, что все те люди, которые хотят ее посетить, просто не успеют. И у нас сейчас мечта, не знаю, осуществится она или нет, нужны какие-то определенные усилия с нашей стороны. Но если все получится, то мы, наверное, ее еще продлим. Тем более, что там она все время меняется, отцветают одни сорта, вместо них другие, которые находятся сейчас, выращиваются в субтропической оранжерее.
Я, кстати, обратил внимание, что все тюльпаны не из лута, ну, в смысле, понятно, что из лута, но я имею в виду, они все в земле, это что
да,
теперь?
Да, конечно, ну,
тренд
там же
такой?
Это же не срезка.
Нет, я понимаю, я имею в виду, что раньше все выставки, даже в вашем саду, были...
Срезка.
Да,
и теперь сейчас, вдруг... и частично даже на этой выставке, но, тем не менее, большинство растений, подавляющее большинство, это растения живые, в горшках, которые будут жить еще долгие годы, там же сейчас цветут и яблони, и миндаль, и японская айва, и сирень тоже в горшках, и магнолия, даже одна магнолия цветет, как только условия позволят, мы ее пересадим под открытое небо в дендрарий.
Я просто к тому, что 8 марта впереди. Чего мужикам-то бежать за горшками, за цветами с горшками?
Лучший подарок – это пригласить их на нашу выставку, которая как называется «Репетиция весны». Какое замечательное театрально-ботаническое название. И никто не пожалеет. Это действительно будет подарок. Это будет прекрасное настроение. Там где-то можно, может быть, и купить какой-нибудь букетик. Не у нас. У нас нет там пока магазинов. Они откроются ближе к лету. Но, тем не менее, это будет незабываемое путешествие не только в весну, не только в Голландию, но еще и в 17 век этой Голландии. В эпоху тюльпанового бума.
Вот, какую-то историю про тюльпаны-то. А то мы, вы приходите, а мало того, что прийти, хочется, чтобы люди поняли, что... Люди, не нравится мне это слово, чтобы те, кто нас сейчас слушает, знали бы, когда дарят девчонкам тюльпаны, могли бы сказать, а вот ты знаешь...
Что первый тюльпан, например, в истории Европы, расцвел в 1559 году в городе Аугсбурге в Баварии. До того во всей Европе не было ни одного тюльпана. Сейчас в это трудно поверить. Тем не менее, это было так. И потом началось триумфальное шествие этих тюльпанов по практически всей Германии, потом Франции, и, наконец, чуть позже они пришли в Голландию. И действительно...
То есть не наоборот.
Не наоборот. Это были времена, когда вот 1636-1637 годы, это был такой всемирно известный тюльпановый бум, когда действительно луковицы стоили дороже, чем золото, которое, да, соответствовало весу.
Лёш, тебе пишут, тюльпановый бум очень плохо кончился.
Да, это правда, это была афера. Это был первый такой действительно биржевой кризис, это правда. Это был, кончился он плохо, начались тяжбы, тюльпановые контракты. Какое-то время правительство Нидерландов, тогдашней республики, через несколько лет отменило вообще, но, тем не менее, эти тяжбы продолжались аж до 1640 года. Наконец, они там поутихли, но, тем не менее, неправильно думать, что этот тюльпановый бум нанес какой-то существенный ущерб Нидерландам, экономике Нидерландов.
Ладно.
Это была процветающая республика.
Я вчера видел, кстати, черные тюльпаны. Но, правда, их когда рассматриваешь очень внимательно, там бордо просматривается.
Да, ну, кафе «Нуар» есть один из сортов этих тюльпанов. Другой «Queen of Night». И действительно хочется, конечно, представить какие-то необыкновенные тюльпаны. Некоторые тюльпаны имеют, знаете, такие музыкальные названия. «Фокстрот», например. Кстати, о музыке. Ведь чем еще хорош ботанический сад? Тем, что ни один другой ботанический сад в мире не может похвастаться настолько разнообразной именно культурной программой.
Вот кто про что, а директор сразу про культурную программу.
Так это нормально для любого культурного человека.
Заканчивать будем, когда эфир мы приготовили нашим слушателям музыкальный привет, потому что у вас позавчера выступала Дива Миссисипи, очень хорошая джазовая певица Джей Джей, но это потом. А пока сейчас мне бы хотелось, чтобы вы еще рассказали вот про Гренаду. У вас же тут тоже не только вы радость людям дарите, тут же вам из Гренады тоже подарок сделали.
Хорошая традиция возникла. Заложил ее, как ни странно, посольство именно Гренады. Это первый раз за все 314 лет нашей истории ботанического сада. Какое-то посольство официально в присутствии почетных гостей, среди которых был Стивен Сигал, знаменитый, мягко говоря, американский певец и артист.
Да и твердо говоря, тоже знаменитость.
Да, вот я и говорю, мягко говоря. И вот вручили нам это посольство в лице посла семена бугенвилли. Бугенвилли вообще замечательные растения. У нас они, конечно же, растут тоже в оранжереях, естественно.
Но у вас больше с фиолетовым, и
да,
красные.
Эти вот я даже не знаю еще, какие будут. Мы сейчас их посадим, и через несколько лет вырастут эти замечательные лианы.
Когда вырастите, не забудьте сказать. А мы слушателям передадим.
Конечно. Мне они знакомы с Никитского сада. Там есть такой замечательный бугенвиллиевый павильончик. Когда-то там они росли внутри, а потом начались какие-то сложности.
Ну, в смысле, в Останкино?
Да нет, в Никитском саду, это в Крыму.
И а, вот господи,
у нас здесь они, да,
уже,
Никитский сад, да. И там в какой-то момент перестали отапливать эту оранжерейку. Тем не менее, бугенвилли приспособились к достаточно прохладному субтропическому климату. Но там не совсем даже субтропический, там бывают и морозы. Вылезли из этой оранжереи и заполонили вообще все пространство вокруг. Бугенвилля как бы одичала. Это было мое первое знакомство с этим замечательным растением. У него крошечные незаметные цветочки, но зато околоцветные листья имеют поразительную окраску.
Любую,
и розовое,
да.
И белое, и всякие оттенки слоновой кости, и кремовые, и оранжевые. Это просто поразительно. А цветочки совсем крошечные, желтые. Будь у него просто такие цветочки, никто бы не знал эту бугенвиллию.
Ну да, нет, но просто все думают, что это так она цветет. Потому что действительно весь лазурный берег, он покрыт просто.
Это так же, как и с пуансеттией. Знаете, такие молочаи замечательные, которые называются рождественская звезда тоже, или научное название молочаи красивейшие. Тоже крошечные, едва заметные цветочки, зато какие прицветные листья.
Красные, фиолетовые.
Кстати, многие пуансеттии можно сейчас на нашем другом фестивале, который еще продолжается, и называется «Тропическая зима». Мы тут всегда между собой так, ну, слегка шутим, говорим, это у нас юбилейный 11 фестиваль «Тропическая зима», который проходит в соседней оранжерее.
Это где орхидеи, да?
Где орхидеи, да. Причем они там тоже все время меняются, и сейчас там очень много пуансеттий, всяких цветущих бромелий, и вообще это путешествие, в свою очередь, в джунгли.
Сейчас мы продолжим про джунгли. Я просто хочу сказать, чтобы закончить, мы про Гренаду завершили, что за 19-й год этот Карибский остров, скажем так, наверное, да, удостоился крупнейшей в мире цветочной награды на конкурсе в Англии, получив золото за композицию «Карнавал экзотических цветов тропиков из орхидей, папоротников, специй и, конечно, бугенвилий». Ну, а теперь продолжайте про самые любопытные, может быть, орхидеи. Кстати, ведь полно всяких легенд про орхидеи.
Ну, про орхидеи много легенд. Начнем с того, что, например, самая популярная орхидея в мире, фаленопсис, называется так очень смешно только потому, что директор Лейденского ботанического сада Карл Блюме, такой очень знаменитый ботаник, в 1825 году путешествовал он по тропикам и наблюдал в сумерках джунгли в бинокль. И вдруг смотрит, порхают какие-то белые бабочки. Подошел ближе, и выяснилось, что это орхидея, которая свисает с веток деревьев. И в честь этой своей ошибки назвал самый распространенный род орхидей фаленопсис, а именно бабочковидный. И с этого началась вот сейчас...
Ну, там самые эти...
Да, вот ну, сам цветок, ну, да, очень специфический, характерный для орхидей. У них есть, ну, вот венчик, так называется, да? Лепестки очень своеобразные.
Носик, я бы сказал.
Всегда, там есть всегда такая губа у всех орхидей, она есть. Особенно она выразительна у венериных башмачков, если помните, да? Она привлекает туда насекомых, жестоко их обманывает, потому что они думают, что там нектар, нектара там нет, они с трудом выбираются по специально созданным для них туннельцам таким, и к ним на спину прилепляются частички пыльцы по линии такие у орхидей. Но на самом-то деле, когда я, например, путешествовал по Индии, то до сих пор еще ванды, причем название сохранилось со времен до нашей эры, то есть это санскритское словечко, это свисающее невероятно красивые, огромные тоже разноцветные орхидеи, которые растут, в частности, в Индии, то древние индийцы, да индийцы сейчас считали их священными растениями, потому что они совершенно не понимали, как они могут жить без земли. Они же свисают цветы, ну, мы-то теперь знаем, что это эпифиты, так называемые, которые берут все, что им нужно из для воздуха, жизни, да. из воздуха, частичек пыли, воды и, конечно же, солнечной энергии. Но древние индусы этого не понимали, естественно, да. И в результате вот они считали, что это какие-то божественные, священные растения. Вообще про орхидеи можно говорить очень много.
Там же целые экспедиции были украсть что-то, чтобы никто не видел, потом продать. Ну, и там это...
Существует, например, самая дорогая в мире орхидея, она тоже присутствует в наших коллекциях, венерин башмачок Ротшильда. Называется, он растет на одной единственной...
Лишь только не рассказывай, где стоит, например, на тот орут.
Вот, и он растет на одной единственной горе, которая называется Кинабалу, на достаточно большой высоте, от 600 до 1200 метров над уровнем моря, Пафиопедилум ротшильдианум. И это потрясающая красивая орхидея, когда хотели выбрать орхидею, которая заслуживает быть названной в честь вот этой знаменитой банковской династии Ротшильдов, то остановились на этом потрясающем, он какой-то желто-черный, действительно драгоценный башмачок. Но все-таки я бы очень хотел перейти к опять
концертам.
Вопросу.
Самая популярная орхидея в мире – это ваниль.
Ваниль – это единственная среди десятков тысяч, может быть, ну, по разным оценкам, от 26 до 30 тысяч видов орхидей существует. Так вот, ваниль – единственная, которая используется практически. Это тот единственный источник ванили для кондитерской промышленности. И все кондитерское искусство без нее нельзя было бы себе представить в течение уже многих веков.
Мне очень нравится. Я просто хочу сказать, что у нас в гостях мой собеседник, директор ботанического сада Московского университета Аптекарский огород Алексей Ретью. Мы смски плюс 7 925 48 94 8, и телефон прямого эфира плюс 7 495 73 73 94 8. Я, кстати, сказал, не говори, где стоит орхидея. Вот повторите, пожалуйста, где это место.
У нас, смотрите, на самом деле оранжереи сада устроены очень специфически. Есть так называемые экспозиционные оранжереи. Они открыты для всех. Вот сейчас в одной из них вот этот наш замечательный фестиваль «Репетиция весны», в другой тропическая зима, а есть еще так называемые фондовые оранжереи, в которых находится наша коллекция. Редкие бромелии, редкие папоротники, конечно же, редкие орхидеи. И по мере зацветания самые интересные растения выносятся в экспозиционной оранжереи. Именно так происходит и с вот этим вот венериным башмачком Ротшильда, или с нашей знаменитой черной орхидеей, которая называется Фред Кларкиара.
Какие в ближайшее время, я почему, что у нас...
Время заканчивается.
Время, да. Я просто хотел сказать, что вот у вас фестиваль это тоже музыкальный.
Неоклассический фестиваль.
Город джаза тоже
Город джаз
есть.
Это наш собственный бренд, это наш собственный проект, который возник 5 лет назад. Кстати, вот на этот раз, может, будет корректно сказать, что это юбилейный год. 5 лет мы будем отмечать. Вначале это было, ну, такой совместный проект с клубом Алексея Семеновича Козлова,
ну, да,
великого русского основоположника отечественного джаза. Срока, что ли, да, так он часто назывался в СМИ. И этот фестиваль уже пятый год проходит, и концертов каждый год, наверное, не меньше там 50, и это, наверное, не гипербола.
У меня знакомые около вашего сада живут, говорят, слушай, ну там же сосед, говорит, старик, ему за 80 далеко, все время, говорит, вечерами идет на джазовый концерт на проспект, ну, в Аптекарский огород.
Ближайшие два мы приготовили как раз на 7 и 8 марта. Ну, да, 7-го будет дело. Замечательная такая афроамериканская певица Лесли Харрисон, а 8 марта уже непосредственно мы приготовили вообще уникальную программу. Будет такой Authentic Light Orchestra. Это будет такой микс из разных музыкальных современных жанров. Невероятно праздничный, жизнерадостный. Все это происходит в субтропической оранжерее. Оранжерее 18 века с невероятно красивыми интерьерами, с удивительно сохранившимися растениями.
С пальмой, а может быть, не пальмой, это Разумовский подарил Московскому университету?
Нет, это в другой. Это, да, это саговник. Да, саговник улитковидный. Да, да, Алексей Кириллович Разумовский действительно подарил 1 апреля 1805 года, плюс-минус. Но это в пальмовой оранжерее. Там, знаете, очень мало места среди огромных бананов, каких-то лиан, финиковых пальм, действительно, всяких прочих кариот и среди вот этих орхидей всего на свете. Поэтому там и музыку-то негде слушать.
Ладно, мы сейчас вам подарок приготовили. У вас позавчера выступала дива действительно Миссисипи, Джей Темс. И вот что она... Да, она родилась в Детройте и выступать начала аж с 9 лет. А с 15 как профессиональная певица. Я думаю, что ваши порадовались все.
Позавчера она у нас.
Позавчера, да. Да. Mm-hmm. А сейчас в нашем эфире для вас подарок.
Спасибо. Послушаем снова. One day soon and it won't be long. You look for me and I'll be gone. I believe. I believe. Yes, I believe. I believe. I believe. Yes, I believe. I believe. Turn me to me. So high, I do believe I need to get my ride. Oh, I believe, yes, I believe, yes, I believe, down in my soul, trying to make free me. Sleeping, overheard you say,
oh, sweet day.
When you know my name is JJ.
Джей Темс, которая позавчера дива Миссисипи выступала в Ботаническом саду Московского университета «Аптекарский огород». Вашим гостем и моим тоже был Алексей Ретьюм, его директор. А после середины часа картинки с живой музыкой с песнями владимирской старины.
Вы только забыли сказать, что...
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Радио кино.
Пи. песни предков в старинной избе.
Анна Платонова.
Анна Степаненко.
Ворошкова Татьяна.
Пугачевская Зоя.
Как серьезно.
Жукова Нина.
Иванова Вера.
Жукова Александра.
Сизова Валентина.
Курдова Валентина.
Макеева Катя.
Галкин Валерий.
Ну и
Максим Фадеев.
Тут не гнездо, а цветник.
Старинные песни Владимирской глубинки, напетые жителями окрестных деревень в родительском доме известного в прошлом веке детского писателя Алексея Мусатова, автора повести «Стажары» в доме, ставшем уникальным музеем. Это Лизунова, близ Струнина и Александрова.
Ой, Варенька, Варенька, хорошая, бравенька, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила? Ой, не ты ли, Варвара, меня высушила? Без мороза и без ветру сердце выснамила. Без мороза и без ветру сердце выснамила. Заставила Варвара к себе в гости ходить.
О, наша деревня замечательная.
Лет 800?
Нет, лет 400. А вообще, эта земля принадлежала Ивану Грозному. Здесь они устраивали гольбище, на охоту приезжали.
Жены искали.
Жены искали, наверное, да.
И здесь даже их ворота золотые, где-то здесь у нас похоронены озера с двойным дном. И поэтому Лизунов, вот почему называется? Здесь часто были пожары. И как бы это легенда, что пожар связал нашу деревню. А и другая версия, Анна, расскажи.
Да какая другая версия?
Девочка Лиза.
Пожар уничтожает деревню, а жители строят, уничтожают, строят, а потом решили, да в конце концов, нечистая сила с нами балуется, надо переносить деревню в другое место, она была там чуть дальше. И вот девочка Лиза, по второй версии, девочка Лиза привела своих односельчан вот на это место и сказала, что вот тут удобное место, здесь можно построить новую деревню. И так деревня Лизунова переместилась на новое место.
Вот деревня здесь было поместье матери Петра Первого, родственнику матери. Вот здесь, на Рыжкиных, там крест еще остался стоять от бывшего дома, что осталось. Ну, конечно, место там сейчас используется совсем по другим назначениям. Полигон ухает и ахает, но на то место еще детей со школы водят. Краеведы говорят, что вот здесь было, стоял когда-то фамильный дом на Рыжкиных.
Западную часть неба застилали легкие слоистые облака, словно кто-то расставил огромные тенета, чтобы еще на часок задержать над землей солнце. Но раскаленный огненный диск неудержимо снижался к далекой синей гряде елового бора, легко пронизывал на своем пути встречные облака и окрашивал их таким богатством красок, что Варя, забыв все на свете, не могла оторвать глаз от неба. Но идти домой все же надо. Варя кинула прощальный взгляд на солнце и побрела по дороге.
Зеленым да осаду пташечка пропела. Есть гнездо, есть у ней дети, а у меня, у сироты, нет никого на свете. Ночь качала я детей, день коров доила.
Катя Макеева, Геннадий Макаров и жители пяти деревень и сел вокруг Лизунова. Их пригласила в Мусатовский дом на улице имени писателя наша хозяйка Анна Степаненко.
Шутиха, машутиха моя, полюбила ты распутника меня, ни ученого, ни грамотного, бестолкового, беспамятного. Вот на встрече нам растрепанный мужик, по Григорской дороге он бежит. сами подтягивает.
Господи, я представляю, чего у вас на праздниках делают.
Так у нас 11 сейчас... человек, нас мало, у нас первых голосов
11
мало.
Человек – это гнездо же целое.
Да. Песни берем от народа.
Как
ну, вот эта Лесновская песня, вот Комаринская песня, да. Это, конечно, Комаринская же, она везде была, везде ее распевали. Ну, да, но у нас Комаринская своя, Лесновская. Если мы сегодня всю Комаринскую вам исполнили, минимум 2 часа бы времени ушло. Вера Яковлевна сейчас подойдет. Вот Вера Яковлевна очень много этих куплетов комаринских нам переписала по памяти, воспроизвела. Слова местные.
Комаринская, ну, все, скажи, кому Комаринская, ты... Бог знает, с каких времен. Ну, а чем отличается? От
словами. А мелодия одна и та же, как в «Спаси
России». Вот как оно завернули-то, а?
Я сейчас сразу никак что не могу не
услышать. Метрушка раскотопыренный.
Нынче праздничек в деревне у нас. Я получу наряжу, скринки на ноги надену, самоваром повяжусь. Прижал меня в потемочках.
А я видно, я в потемочках.
Ну, спойте
все. Они все не знают. Это просто мы... Григорьев. Их столько много, вот этих слов комаринских. Ага. И такие, знаете, язвительные. И такие иногда бывают...
Вот вы какие девицы-то, да. Извините.
Давайте споем «Маньку люблю я».
«Маньку». А? Давайте.
Так, где,
Максим,
ну-ка,
иди к нам. А то Максим застеснялся.
На всей деревне, да нет красивей парня, нет мужиков, об этом знаю я, люблю я Маньку, эх, она канарья, люблю ее и более никого, люблю я Маньку, эх, она канарья, люблю ее и более никого.
Да что ж вы, девки, да боль я не буду,
обманывать вас больше никогда. Люблю я Маньку, эх, она канарья, люблю ее и боль никого. Люблю я Маньку, эх, она канарья, люблю ее и боль никого.
Слушайте, а откуда у вас такие эти платья-то красивые? Ну-ка расскажите.
Вы знаете, честно говоря, когда мы начинали, 9 лет, с нуля начинали, ничего не было. И вот с миру по нитке, где что найдем, чик-чик вечером на машинке, дома мастерская. И так потихоньку, но нам они уже надоели, мы хотим обновить что-то новое. То есть мы делаем это все сами. Где-то что-то, кто-то что-то даст, кто-то что-то заработает. И вот так вот появилось у нас уже 15 сарафанов уже, у нас уже и запасные есть варианты. Чтобы...
Давайте с сундука начнем. Что тут у вас хранится-то?
Ой, какие вышивки, все это вы используете?
Да, вышивки, нет. Там кружева, вышивки.
Да я вижу. Ай, все равно запах есть
запах
такой немножко.
Сундука есть старины.
Да, дерево так пахнет.
Все это вещи, это льняные, все ручное.
Видите, вы дома бессундучные, а тут с сундуком.
Безусловно, дома сундуку места нет уже в наше время.
А это вот его все произведения и фотографии очень красивые.
Фотография последних лет жизни Мусатова, безусловно, фотография. Человек, видите, какой он.
С прищуром.
С прищуром.
Хитринка деревенская.
Вот какой-то такой вот, я хочу все знать, да, вот такое чувство, вот когда смотришь на него, то кажется, что он, я еще многое хочу успеть в этой жизни.
А он так здесь и жил или потом уехал?
Из этого дома он уехал, когда ему было 14 лет, в педтехникум Сергию Посадский, на Загорск, город Загорск. А потом приезжал в 30-е годы с невестой, потом с женой и родители.
Каково это ходить-то по старым, по детским местам-то?
Да, а родители в конце 30-х годов купили в Сергиевом Посаде дом, и этот продали. И поэтому он приехал только уже потом, в 72-м году прошлого столетия сюда.
Мне очень нравится здесь, как вот это бревна, вот это все очищено.
Все это сохранилось так, как было
вот
при жизни Мусатова, безусловно. Этот дом строил отец Мусатова в 910 году прошлого столетия. И поэтому мы сохранили все, как было при жизни Мусатова.
Мне очень, знаете, Анна, мне очень нравятся вот эти старые фотографии. Видите, вот педагогический техникум.
Да, вот он, крайне
слева. Вот это вот.
Как он бедно одет.
Слушайте, они все так одеты.
Нет, все побогаче, он, обратите внимание.
Смотрите, тут...
Рубашонка укороченная, рукава, брюки.
Ну, пиджачок такой.
Пиджачок, да.
Это тоже он, да?
Это тоже он, вот он.
Вот, понял.
Ну, талантливый мальчик, он себя зарекомендовал в техникуме талантливо. Там
главное, мне нравится, курица лезет.
С сестрой в деревне уже. Ага. Там издавался литературный журнал в техникуме, и поэтому он стал писать свои первые рассказики в этот литературный
Сергеем
журнал.
Посаде,
в Сергиевом,
да?
Посаде. И там же встретился с Михаилом Пришвиным, который благословил его на литературный труд. Ну, а у него много замечательных рассказов, которые описывают и деревенскую жизнь, жизнь деревенской детворы. То есть он детский писатель. И поэтому говорить о его творчестве можно много.
Ну, хоть чуть-чуть скажите, ну, вот, что-нибудь, допустим, самое, что да. Вам по душе. И что, кстати, вы же в библиотеке здесь еще сидите,
ну,
я
да,
знаю.
Я в библиотеке.
Ну вот. Анна, у вас 10 дел?
Меня...
Я просто к тому, что говорят местные мальчишки-то с девчонкой. Сейчас кого-нибудь поймаем, но что-то на улице никого нет.
А местные мальчишки и девчонки говорят, когда им рекомендуют считать те же стажары, говорят, ой, как здорово, как интересно. Неужели вот мальчишки такие, как мы, работали на грядках там выращивали, или что-то там, какие-то новые сорта пшеницы, клубникой там занимались. И идет война, а им до всего дела есть. Ну, я говорю, конечно, отцы воюют, братья воюют, а кому-то же нужно продукты питания для этой войны выращивать. Вот они этим и занялись. Мальчиши, которым 12-13 лет, вот как раз Санька Коншакова, которого отец ушел на фронт.
Угу. С письмом сидит, да,
да? Когда он получил похоронку на отца, Тимка, друг его письмоносица, долго эту похороночку носила в своей сумке, боясь отдать. И вот Санька-то теперь сидит и переживает. Я-то, ладно, я мужчина, я уже взрослый, которому 13 лет. Как же мамка переживет? Она не переживет, она умрет. Хотя мамка у Саньки не родная. Отец привел ее после смерти матери родной, и Санька долго не признавал ее как мать. А когда отец ушел на фронт, и он увидел, что эта мамка хрупкая такая, похожая на мальчишку-подростка, вдруг она взвалила ту ношу, которую когда-то до войны тянул его отец, он зауважал эту женщину и стал называть мамкой.
Здорово. А еще какой-нибудь рассказ? Что чаще всего местные ребята спрашивают у вас?
Ну, вот, допустим, рассказ Варя. Это как раз рассказ о наших местных детях. Там фамилии встречаются, Антоновы. И вот этот рассказ, в нем отмечена вся наша местность. И Митяево болото, и река Грязевка, и сам Мусатов. И о том, как они рвали эту ягоду клюкву, как они проходили по этим болотам, как они проваливались в эти болота. Как эта девочка Варя, которая не брали играть с собой, потому что она девочка, и вдруг она спасла их, из этого болота вытащила, делала настил из хвороста к ним, к мальчикам, чтобы пробраться, и как они потом подружились с этой девочкой Варей.
То есть вот все из жизни взято?
Безусловно, все из жизни, ничего выдуманного, читается очень легко, стиль такой легкий, очень интересный.
Парта стояла у окна, и никто раньше Саньки Коншакова не мог уследить, как в деревне подкрадывалась весна, как на пригорках проступали рыжие проталины, темнел снег в поле, вздувалась во враге река. И когда трогался лед, первым всему классу возвещал об этом Санька. А еще из окна класса ему хорошо было видно дорогу, по которой два раза в неделю к концу второго урока проходил колхозный письмоносец Тимка Колечкин. Тогда Санька поднимал руку и, получив разрешение выйти из класса, стремглав бежал догонять Тимку. Но сегодня письмоносец запаздывал. Прозвенел звонок, началась большая перемена, а его все не было. Санька налегке, не надевая стеганки, только нахлобучив на вихрастую голову пилотку, которую он носил всю зиму, отчего у него до сих пор шелушились помороженные уши, выбежал за угол школы. Снег кругом лежал темный, ноздреватый, ручейки с глухим бормотанием перегрызали черную от навоза дорогу, проталины на пригретых солнцем пригорках казались сухими и теплыми, так хотелось разуться и побегать по ним босиком. Где-нибудь река вскрылась, застрянет теперь наш Тим, не то еще письма подмочит, озабоченно подумал Санька. Задрав голову, он долго щурился на солнце, оглядывался по сторонам, принюхивался, словно не доверял, что все это и солнце, и потеплевший ветер, и влажный душистый воздух подлинные, весенние. Из-за поворота дороги показался Тимка Колечкин. Маленький, белоголовый, в старенькой шубейке, в овчинной шапке. Санька зашагал ему навстречу, деловито пожал руку. «Запаздываешь, почтарь! У Калачевки мост разобрали, ледоходы ждут. Еле через реку перебрался», — сказал Тимка. Санька кивнул на толстую кожаную сумку на его плече. «Богато сегодня? Это еще не все. Тут и половины нет. Знаешь, сколько писем на почту приходит? Тысячи. Разбирать не успевают. Так и лежат кучей. А нам опять ничего? Я же поясняю», — Тимка старался не смотреть на Саньку, — «не додали мне почту. Запаздывают с сортировкой. Вот завтра дополучу, обязательно вам будет». «Ты и в прошлый раз так говорил. Обязательно. И в позапрошлый». Санька уныло махнул рукой и направился к школе. Тимка вздохнул, словно был в чем-то виноват перед Санькой, порылся в сумке и побежал за ним. «Машу Ракитину позови, письмо ей». Санька остановился, кинул беглый взгляд на конверт и помахал рукой худенькой, большеглазой девочке с короткими пенькового цвета волосами, стоявшей с подругами на школьном крыльце. Пряча по привычке руки в рукава жилетки, Маша Ракитина подошла к Тимке. Ей письмо, да еще с почтой. Небывалое дело.
Вы комарики, комарики мои, да комарики мышки махонькие, целую ночку волжоч пробыли, а мне молодой покой не дали. Я уснула, молодая, на заре, да на зорьке, на веленькой, ой, на рученьке, на лебеденькой. Не слыхал, не видал ничего, да не слыхала, как мой милый друг пришел, потихоньку, как ваш подошел. Он тихонько к окошку подошел, шатубрану занавеску приподнял. «Здравствуй, милая, хорошая», — сказал.
Ну, меня зовут Татьяна. Я очень люблю петь и рисовать.
А по улице гулять?
Мне времени не хватает гулять.
Ой, ой, какая. Где учишься-то?
В 13-й школе. 8-й А-класс. Я учусь с 13:20 до 18:00, а потом уже темнеет. У нас вторая смена, и уроки еще делать надо.
Какая серьезная, да. А скажи, когда ты пить-то начала вдруг? Вот ни с того ни с сего, раз!
Когда я возвращалась с английского, ко мне подошла подруга и говорит: «Я вступила в вокальную группу «Консонанс». Это изначальная моя была». Ну, это как я маме подхожу и говорю: «Мам, я тоже хочу петь». Мы отправились с мамой петь. Сначала меня проверяли на пианино, мне получилось. Ну, мне дали ноту и сказали: «Повтори». Мне получилось. И первая моя мини-скороговорочка была это: «Ах, что совушка сова, ты большая голова, ты на дереве сидела, головой все вертела, с дерева свалилась, а по земле покатилась».
Эхо!
Какие лизуновские-то, а? Непростые молодец.
Максим Фадеев.
Вот. А на нем легко играть-то или как? Или вот надо мелодию...
Надо, ритм нужен знать в голове, чтобы ритм был.
А это просто, я бы сказал, скалка. Ну да, это вот бельё стирали раньше.
Это рубиль.
А?
Это рубиль. Это рубиль, это в старину гладили белье. Вот сюда наматывали, а этим прокатывали.
А вы теперь играете?
Да. Вот так прокатывали, да?
Надёжно гладили.
А Нина Степановна прокатывает по-другому.
Белье выстирало, да. Наверное. И как вы вообще пришли к тому, что надо петь-то? Вот, казалось бы, дело такое уже старинное.
Поем и... давным-давно.
Мы все ветераны хора и ходили в клубный хор. А теперь вот здесь, при музее, в клубе у нас
просто
другой.
Просто мы любим русскую народную песню.
Вот, любим,
вот,
да.
Вот. И нам этого дали, воспитали у нас наши родители, наши семьи. Которые...
То есть дома тоже пели все
пели
время.
Всегда, праздники устраивали. И там всегда не вино пили, а песни пели.
Мы иногда и для себя праздники устраиваем. Летом у нас, вон, видите, какая сцена, веранда шикарная. Мы можем там попеть частушки. И соседи, помню, через огород говорят, ну, вы вчера здорово на всю деревню пели. Ну, как на всю, мы только для себя пели. Вся деревня слышала.
Туман яром, туман долиною. За туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно. Только видно дуба зеленого, только видно дуба зеленого. Тем дубом криница стояла, под тем дубом криница стояла. С той криницы девка воду брала, в той крынице девка воду брала.
Радио Кино.
Песни предков в старинной избе. Леонид Варебрус. Имена.